Самое главное, чтобы дети не были наши беззащитными. Мы должны молиться, иметь с ними общение. Очень дорогое это общение вместе с детьми. Вот эти все истории, священописания. Мы должны раскрыть. Как сказано точно в Священном Писании, Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Функции рождения свыше переданы отцам. Где сеется это семя Слова Божьего, очень авторитетное от отца. Бог считается с этим словом, которое он передал отцам. И мать поливает это семя слезами, лаской, заботой, многими историями из Священного Писания, колыбельными песнями поливает это семя веры отца, молитвы отца. Хочу еще раз напомнить, друзья, 11 главу, 20 стих, послание евреям. «Верую в будущее Исаак благословил Исава и Иакова». Все равно, друзья, знаете, вот когда уже мы говорим о Авессалом, кто бы дал мне умереть за тебя, это уже, конечно, страшно поздное время. Но пока еще наши дети живы, если уже кто ушел даже, вот как Иаков, как Исав ожесточился, все равно вера отца, вера, скорбь, молитва. Ведь в скором времени Исаак потерял и жену, Ревеку. Мы уже не видим ее. Мы уже не видим этой встречи Иакова с Ревекой. И если у Авраама было время еще жениться, устроить еще семью, он взял еще хитуру, еще у него были дети, Исаак все сосредоточил на одном. Он не оказался спокойным, что его дети в таком состоянии. Вера в будущее, все. Для него ничего больше не было. Одно – дети и молитва за детей. Друзья, и Иаков стал Израилем. И примирились братья, наступил мир. Вот что делает молитвы наши. Но чем раньше, конечно, лучше. Я прочитаю еще из 4 книги Царств. Посмотрите. Помните, когда заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, и 20 глава, 1 стиха, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Иезекия лицом своим в стене, и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, преданного тебе сердце и делал угодно в очах твоих». И заплакал Иезекия сильно, сильно заплакал. И что в ответ на эти слезы было? Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись, скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день и пойдешь в дом Господень». Слово. И сказал Исаак ей Иезекии: «Выслушай слово Господне». Это уже прошло некоторое время, он выздоровел. И когда показал все, что в доме Божьем, противнику своему: «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Благо слово, меня не коснется. Это за сынов сказано. Это их возьмут в плен. Это у них возьмут все. А благо слово, меня не касается это. Вот если бы коснулось меня, там меня коснулось. Заболел, не выздоровеешь, умрешь. Сильно заплакал. А здесь меня не касается.
А кто же за сыновей заплачет, а? А не для этого ли Господь возвестил Езекии, чтобы он отворотился от к стене, от пищи, от всего? И горько сильно заплакал и сказал бы: Господи, не наводи это в одни сыновей моих, помилуй меня, прости меня. Если бы он так плакал о детях своих, разве не услышал бы Господь его? Нет. Благо слово, во дни мои да будет мир. Когда в одной семье нашей церкви рождался ребенок, интересную картину наблюдали друзья. Когда мама вот приезжала домой, заходит родители, отец, держит ребенка, мама с букетом цветов. На встречу выходит бабушка. И она каждого ребенка брала на руки, встречала детей своих, брала на руки и совершала молитву. И такие слова говорила: Господи, на какое же время родился этот младенец? Что ожидает его? Друзья, скажу, что в наши дни это еще не скорбь. Нет еще. Детей наших ожидает более трудное время. Больше будет соблазнов, больше будет ненависти, больше будет греха, меньше будет любви. И вот за них мы должны молиться. Христос нам оставил пример. Он молился за учеников своих тогда, когда с ними этого еще не случалось. Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он еще не отвлекался. Нет. А Господь уже видел это и молился за него, об его обращении. И вышед вон, Симон горько заплакал. Эти слезы обеспечили молитвы Иисуса. Слезы Петра. Он был внимательным отцом, он их называл дети. И как внимательный отец, он смотрел наперед и наперед молился за них. Прочитаем 18 главу Евангелия Иоанна, первосвященская молитва Христа. Сколько она нас учит, как должно молиться. Отче, пришел час. И молится об учениках и о тех, которые уверуют по слову их. Они все разбегутся. Все. Для него не было это неожиданностью. Он говорит: вы все оставите меня. Но он молился уже о них, чтобы они все возвратились, чтобы они недалеко ушли. Мне в одной церкви здесь, в Германии, очень понравилась такая вот забота о детях. Где в церкви детей больше, чем число членов церкви. Я, чтобы не сказать неточность, там где-то 400 с чем-то членов церкви и более 500 детей. Я посмотрел, вот как брат-пресвитер меня познакомил, какая работа, сколько много они заботятся о детях. При молитвенном доме построена такая двухэтажная мастерская, второй этаж, там девочки учатся кройку, шитью, кухня небольшая, они учатся вот готовить завтрак тем, кто на занятия пришли, каждая по очереди. Нижний этаж столярная мастерская для мальчиков. Детский лагерь приобрели, вот, чтобы дети там проводили время, тоже программы. Интересно, пресвитер мне сказал так: мы хотим, говорит, чтобы когда вырастут дети, они вспомнили, что их здесь любили. Если кто-то уйдет из церкви, чтобы он ушел недалеко. Хорошо, друзья, чтобы дети вспомнили, что их любили в церкви, их любили дома, что мы любили их. И чтобы они со советом и с болью своей, если что случится в их жизни, как Фомарь не к Авессалому пошла бы, что он может сказать, как отцу бы пришла. Как Амнон не к Аминадаву за советом, А к отцу бы, и отец бы первый заметил и сказал: «Сын мой, что ты так худаешь? Что у тебя, сын? Скажи мне, открой мне, сын, не скрой!» И сын бы мог раскрыть отцу душу свою, признаться. Не, ночью. Весной разбудил сын. Разбудил меня. Я говорю: «Что, сынок, ты заболел?» А он стоит и плачет: «Папа, мне тяжело сильно». Начал мне признаваться. Какое это дорогое время. Как это дорого. А я не знаю, почему он меня стал беспокоить. Почему-то вот тревожно за его душу стало. Друзья, это дорогие минуты. А сколько раз дети вот так не смогут обратиться? Они безмолвно, они взглядом только говорят: «Папа, мне тяжело очень». Видим мы этот взгляд. Вот как этот мальчик. Как он говорил: «Папа, как мне тяжело было». А кто заметил это? И мы, когда были в детском лагере, мы не заметили. Мы проказы его видели, проступки видели. А что там душа болит, так и не заметили. Когда Авессалом и Адония завели колесницы, определенное число скороходов, вот воинов, характерно то, что у них одинаковое число было скороходов, колесниц. И опять отец не стеснял их вопросов: «А что это, сыновья, зачем это?» Друзья, мне ложится на сердце так, что сейчас, вот у кого еще дети малые, мы должны переживать и думать, кем они будут. У них должна быть профессия. И заглянуть в душу тоже. Какие у них наклонности. Что-то посоветовать. А в общем молиться, чтобы Господь нам открыл. Господи, в чем их, что, чем они вот добрым послужат Тебе, людям, заработают кусок хлеба? Какая у них должна быть профессия? Они могут выбрать то, что послужит погибели их души. Торговля, область торговли, страхование, другое, где столько опасностей, сколько вот так вот граней правды и неправды. Или вопрос от брака. Разве нас не должен тревожить вопрос доля нашей дочери и сына? Когда эти тревоги должны быть? Растут дети, и уже нам надо переживать. Господи, дай долю им. Благослови их чувства. Чувства с 12-летнего возраста, они уже начинают формироваться. И они должны освящаться нашими молитвами и Словом Божьим. Это большая сила чувства. И когда вот привязанность, мы уже ничего не можем сделать, но уже и поздно. Мы проснулись, нам говорят, что вот сын твой встречается вот с той девушкой. Дочь встречается, и начинается здесь реакция. Иногда вот грубости, мы запрещать начинаем, а в общем-то поздновато уже. Хотя опять-таки нет, поздно, но только неправильный подход, не с этого начинать. Не с разговора с детьми, а с разговора с Богом. Господи, как теперь мне поступить? Как мне поступить? Вот я, вот такое я увидел. Что мне делать? Если мы не от Господа не получим ответ, мы можем много навредить. Мы можем потерять детей или отдалить их на многие годы. Они замкнутся, они ожесточатся против нас. Первое, это опять Господь. А еще лучше взрослеют наши дети, и мы понимаем, что эти чувства уже формируются, освящать эти чувства наших сыновей, наших детей, просить, чтобы Господь им дал долю в будущем. Вот пример Христа наперед просит. Еще не случилось, Он уже освящает следующий шаг. Мы часто оплакиваем уже случившееся. Но лучше, когда мы следующий шаг, еще тот шаг, который не сделал наш ребенок, а там уже заплачены слезы, а мы уже об этом молились. Еще на одно обратим внимание, на 138-й псалом. 14 стиха прочитаем. «Славлю Тебя, потому что дивно устроен. Дивны дела Твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». Как возвышены помышления Твои, Боже, как велико число их. В это помышление должны войти помышления родительские. Когда еще ни одного дня нет ребенку, сколько уже дум, сколько помышлений должно быть наших, сколько молитв. А если уже ему столько дней, сколько здесь должно нашего сердца быть? Когда надо начинать молиться, переживать за ребенка, за сына, за дочь? «Зародыш мой видели очи Твои». Вот здесь этот зародыш дан нам под защиту. Его невозможно увидеть простым глазом, невооруженным. Его можно увидеть под микроскоп. Так он маленький, этот зародыш, этот человек, это уже личность. В книге Иова мы читаем определенно сказано «зачат человек». И этот маленький человек, у него уже есть имя у Бога. Ему уже дни назначенные. Уже помышление Бога есть о нем. Наши мысли могут расходиться с мыслями Бога. И вот поэтому хорошо, если мы в это помышление войдем. Господи, когда мы еще не знали, что должен быть у нас ребенок, что он уже есть, Ты знал и мыслил. Открой нам Твои помышления о нашем сыне и дочери. Друзья, сколько нужно времени нам провести, чтобы нам узнать, Господи, что Ты мыслил о наших сыновьях и дочерях? Что Ты мыслил? Неужели Ты мыслил Ты вот это их положение? Войти в это помышление Божие. Сколько опасностей подвергается ребенок до рождения? Простите, вот некоторые моменты, вот, чтобы не смущать вас, я стараюсь аккуратно их называть. Жизни до рождения. Этот период так называется периодом эмбриологии. Есть такая наука, изучающая жизнь до рождения. Сколько опасностей, особенно в последнее время. Когда убивают этот зародыш, он проходит в материнскую колыбель, где он будет вынашиваться. Эти все время вынашивания под сердце матери, где будет его жизнь 9 месяцев. На протяжении зародыш проходит на протяжении 10 дней, от 7 до 10 дней. Это уже человек, это уже личность. И в зародыше обусловлен цвет его глаз, цвет его волос, его характер. Там уже все. Ему, он только будет теперь расти. Он уже есть. Иногда он проходит вот так, сейчас очень сильно практикуется, не дай Бог, когда это бывает среди верующих, через такой вид убийства. Простите, я недавно читал, врач описывает и говорит, разные виды абортов. Один из них – это спираль. И он так назвал ее, это змея, пожирающая детей. И там описывает этот врач, матери, если бы вы знали, как вы убиваете детей, этот зародыш задыхается. И он в конвульсиях таких убивается там. Многие считают это безобидным. Нет, это не убийство. Нет, это один из разновидных сегодня, как называют, гуманных видов убийства детей. И ребенок нам дан таким маленьким, таким беззащитным. Не убивайте его. Бог спросит за каждого убитого ребенка. Они все предстанут и будут свидетельствовать. Этот грех, он тоже прощается Господом. Его нужно оплакать. Его надо исповедать. За него надо просить прощения. И ребенок убитый, он войдет в дни для него назначенные. Господь даст ему эти дни, там не будет этих маленьких деток. Но с нас Господь спросит, если мы прекратили эти дни для него назначенные таким вот образом. Раньше материнство встречали со всеми его тяжестями более выносливо. Это связано с страданиями, болезнями. Это должны обязательно знать отцы, помогать матерям, женам, матери. Ведь так сказано, умножая умножу скорбь беременность твоей. Сегодня сколько средств предлагает для того, чтобы этот период сделать менее болезненным? Скажите, разве это из любви к материнству? Нет. Чтобы погубить мать и дитё. Такая воля Божия. Почему? Да потому что развращение человека все больше и больше. Сколько сегодня матери бросает детей? Сколько деток оставленных? Я скажу, невозможно зайти в детский приют. Я как-то вот в больнице заболели дети у меня. И был, вы знаете, я сорвал там сердце. Идешь вот боксы. Смотрю, так кроватка. Но у нас сейчас вообще там некоторые трудности, потому что надо... Каждый больной должен свои постельные принадлежности брать, лекарства доставать, все. И вот смотрю, ребенок около 2 лет на досках. Ни матрасика, ничего. Бедный ходит, пока не заснет. Никому не нужен. Мать бросила его. Это тогда, когда боль она испытывает и страдания. Что бы было, если бы не было страдания? Я когда читал одну заметку, как анестезировали лосиху перед отелом. Вели ей обезболивающее. И когда вот она привела лосенка, вот теленочка, то как вот знает, вот кто хозяйство держал, как вот корова, лосиха, она обнюхает, оближет. А здесь она переступила и не признала его. Если это так происходит в мире животном, то боль, которая дана человеку, матери, она делает ребенка очень дорогим. Она не отдаст уже никому его. Испорченная природа сильнее боли даже становится. И заболит ли голова, и вот матери употребляют там анальгинчики или другие средства. А что это, как это скажется на ребенке? Очень важно здесь первые 2 месяца. Это фундамент психики человека. Мы говорим, ну откуда, в кого он удался такой? Такой неспокойный, такой вот раздраженный. Потому что вот эти первые 2 месяца, они должны быть в покое быть. Беспокойная жизнь, трудная жизнь. У нас есть место, где находить покой. Только в Боге успокаивается душа моя. Хорошо, когда здесь вот отцы, священники в Слове Божьем вот приводят в покой состояние матери, упованием на Бога, веру на Бога. Не дай Бог, друзья, когда дети вынашиваются в ссорах, конфликтах. Ведь еще мать не знает, что она уже носит ребенка под сердцем. Что у нее есть дитя, она только начинает догадываться по некоторым признакам. А уже к концу 3-й недели, к началу 4-й недели его развития, у него бьется сердце. Сердце, которое требует внимания тоже. Внимание уже матери, она еще не знает. Отец тем более не знает. А уже нужны молитвы. А дальше ребенок рождается уже функционирующему слуховым аппаратом, он уже слышит. Еще вот, ну, где-то вот матери это знают, на шестом месте он уже слышит и различает звуки из дне голоса, модуляцию материнского голоса, биение ее сердца, уже отличает голос отца от других. Что это за голос? Каким он к отцу привыкает? Грубому или заботливому? Какой он вот этот голос слышит? Я читал интересную заметку одних родителей. Они педагоги, у них семеро детей. И они описывают о своем опыте. И говорит, когда вот у нас родился седьмой ребенок, он более развит, более способный. Мы, говорит, более подготовлены были вот, встретить ребенка. И он говорит, я понял, что с детьми надо иметь общение. Чем раньше, тем лучше. И вот с этим нашим особым ребенком я, говорит, имел общение еще до его рождения. Я, говорит, когда знал, что ребенок реагирует. Ведь интересно, у нас есть институт в Симферополе, он единственный тогда на весь Союз был, институт эмбриологии. И я прочитал книгу полностью профессора Брусиловского. Они сделали 40 тысяч снимков вот этого периода до рождения, и он описывает каждый день его развитие, его переживания. Ребенок злится, радуется, думает. У него сосательный рефлекс, он часто сосет большой палец и иногда остановится, о чем-то думает, улыбнется. И там вопрос, о чем он думает? Он участвует в разговоре матери с другими. Если это гнев, раздражительность, у него маска лица такой злости бывает на лице. Он любит пение, мелодию. Его раздражает музыка такая ритмическая. Любит тихую, спокойную музыку. И в такт музыки отбивает ножкой, иногда ручкой или колышется. Участвует, уже в жизни участвует. Он уже есть. Еще просто в нашем сердце его нет, а он уже есть. И тогда, когда мы это уже поняли, вот здесь, друзья, очень важна молитва. Это уже дитё. В его книге, в твои дни нам для назначены. Имя есть, а у нас? Он уже член семьи. Мы должны подготовить остальных детей. Они должны тоже его ждать. И вот здесь этот отец описывает. Я, говорит, подойду вот так вот и скажу несколько слов. Малыш, говорю, как ты там? А мы ждем тебя. Мы рады, что ты скоро придешь к нам. У нас уже шестеро детей, ты будешь седьмым. Вот так, говорит, по несколько минут уделял ему внимание. И вот он родился. И однажды, говорит, мама его кормила. Ну, мы знаем, что это за процесс кормления. Попробуйте ребенка, оторвите от кормления. Помните, Давид говорит, как дитя вот нет от груди матери. И заходит отец, заговорил. И ребенок прекратил кушать. Он начал слушать этот знакомый голос. Он еще, отец заговорил, и он повернул голову на голос отца и улыбнулся. И начал улыбаться. Вот как рано он знает отца. Материнство раньше просыпается. Проходит время. Четвертый месяц. Пятый. И как матери это иногда нежно называют, брыкается, шевелится, толчки подают. И вот с этими толчками особо материнство просыпается. Отцовство. Принесут отца, ребенка в ползунках или в пеленочках, возьмет, шевелится. И маме скорее отдает. И когда только вот отец вот проснется действительно, в основном бывает так, что отец держит ребенка на руках долго, когда он болеет, когда уже матери руки обрываются, как Давид навестил Амнона. Вот когда только. Многое, друзья, Бог нам даст, вот когда мы с детьми будем иметь общение. Много вопросов решится. Не надо будет их выговаривать много. Они душу свою раскроют без выговора. Еще участились случаи, когда прекращает материнство матери путем так называемого перевязывания труб. Что это дает? Поскольку мы сейчас сталкиваемся с такими моментами, и они нас тревожат. Вот вы знаете, когда прекращается материнство естественным путем у женщины, по возрасту, бесследно это не проходит на нее. Некоторые женщины в это время попадают в психиатрическую больницу. Перестраивается полностью организм, психика. Мне как-то пришлось с одним братом, он уже вот побелевший, опытный брат. Мы шли вместе, подошла сестра и говорит: братья, у меня есть вопрос, вот мне почему-то жить не хочется. Начала свои переживания рассказывать. Ну, у меня бы другие были вопросы к сестре. Хорошо, что хоть ума хватило дать возможность, вот, чтобы брат первый начал беседу. А он, смотрю, думаю, ну что он спрашивает? Тут надо спросить, сестра, может, грех какой, может, еще что-то. Он начал одно, другое, как дети, где учатся, где работают. И подобрался постепенно, сколько меньшему лет, вот все. И потом говорит: сестра, у вас это естественный процесс идет. Прекратилось материнство. Это вы, говорит, молитесь Господу и помните, что вы мать навсегда для детей. Ваши материнские заботы и молитвы нужны. Вот так утешил. Она говорит: да, вот в это время, в этот период и начало это проявляться. Или когда появляется материнство, вот, когда перестраивается организм девочки на материнство, ну, вы знаете, вот что происходит, как это болезненно проходит. А здесь так неожиданно, в рассвете материнства прекратить его не проходит бесследно, друзья, для духовного состояния, для физического состояния и для душевного состояния. Проходит несколько лет, и угасают, болеть начинают сильно, и уже сколько вот так приходилось молитву совершать, и признаются, мы вот это вот сделали, и вот после этого все началось. Друзья, есть Господь, который установил материнство. Не даст ли Он силы матери? Не Он ли наблюдает за матерью? И у Господа наши силы, пусть Господь даст, чтобы мы укреплялись нашим Господом. Ну, есть два вопроса. Еще, да? Уже время, простите. Есть ли что плохое в компьютере детском? Если есть, то что? Вот как раз в детском-то и есть плохое. Когда взрослому приходится заниматься компьютером по работе, это требует работы или профессии, это одна сторона. Хотя человек устает, это особая такая работа, трудная. А дети, это же общение, это время, это, простите, отупение, когда он полностью вот там вот, и столько, это наркотик последнего времени. И об этом обеспокоены, вот у нас сейчас в школах обеспокоены тоже педагоги, говорят, что берегите детей, пусть они не проводят там это все время. В основном это случается, потому что нет общения, в семьях нет пения, в семьях нет вот такого между отцом и детьми правильных взаимоотношений. Вот и дети ищут себе развлечения такого вот тогда в компьютерах. Считают, что это очень плохо, и не надо детям вот допускать к этим всяким компьютерным играм. Оно их затянет туда. Оно лишает их вот так вот мышления, их неправильно развивается. Это нехорошо. До какого возраста нужно применять как метод наказания ревень, когда ребенок сильно провинился или не слушает? Ну, друзья, скажу так. Мне дети говорят: папа, вот тут-то ты, если пообещал, то ты всегда выполнишь. Считаю, что этот метод правильный. Любишь сына, не жалей розгу, но любовь должна превышать. И в этом наша должна быть не гнев. За лучшее никогда, когда только ребенок совершил проступок, не наказывать его, успокоиться. Вот почему нельзя ребенка бить рукой. Написано розгу, а попробуйте ее найти. У меня обычно начну искать время, нет его на месте. И там, но я пока ищу, я успокаиваюсь. Найду уже все, и то подменят, возьмут тряпочные, повесят туда. Вот, и все. И то хорошо. Наказание должно, написано, люби Бога, да, и бойся Бога. Но не гнев должен быть человеческий. Гнев человека не творит правды Божией. Если это гнев наш человеческий наказывает, это плохо. А так наказать, ну и приласкать, ну и позаботиться, ну и обнять. Обязательно, друзья. Ну а до какого возраста? Ой, конечно, вот я не знаю сейчас, я вот сыну говорю, вот 14-летнему или вот второму, дети, я говорю, я уже не могу вас ремнем наказывать. Уже не тот возраст. Ребята, это уже возраст другой. Уже надо тут... А меньших, это потребность их. И не надо их обделять в том, что им так требуется. В 1 Коринфянам 7:15 сказано о чистых и нечистых детях. Объясните, пожалуйста, какие являются чистыми, какие нечистыми. Друзья, ну, я не хочу сказать, чтобы мы об этом вот было спорное. Я скажу, вот как мне ложится на сердце. Здесь не идет речь о чистоте. Исаии, прочитайте, сказано, родится ли от нечистого какое? Чистое. Дети не могут быть чистыми, потому что они родились в семье пресвитера. Потому что они родились в семье члена церкви. Это не делает их чистыми. И вот как мы рассуждали, кажется, на молодежном, Вера Кушныр, вот поэтесса, очень мне понравилась, она в одном стихотворении сказала, у Бога нет внуков, у Бога есть дети. И мы не можем родить детей для Бога, Он рождает их. А если наши дети чистые, это внуки у Господа уж. Они через наше рождение чистыми стали. У Бога нет племянников, у Него дети есть. А вот уже освящаются наши дети поведение. Возьмите, вот верующие дети освящены молитвой. Как они поступают, как неверующие поступают. У одних чистые мысли, да? Чистое поведение, поступки, а у других как? Но приходит время, по многим местам Священного Писания, возьмите 1 Иоанна, где сказано, пишу вам, дети, прощены грехи ради имени моего. Потом Христос говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. А чьи там дети были, а? Какие там были? Кто там родители были? Ради имени Его. Вот мы говорили сегодня, что Христос для этого стал ребенком, чтобы искупить детей. И пока они не начнут различать правое от левое, правый и левый, правая Божья сторона, левая человеческая сторона, левая в погибель, правая... спасение. И когда они отличают и займут сторону, правую или левую, вот их судьба решается. До этого момента они ради имени Его искуплены. Если бы нам дать вопрос судопроизводства, мы и то, вот как сегодня совершается, это человеческое судопроизводство. А насколько человек ответственен за свои поступки? Психологи нам, психиатры его, а дети? По милости, ради крови за них пролита. Они будут спасены не от нас. Мы способствуем, мы воспитываем, мы приводим их ко Христу. Христос дает им спасение. Но мы глубоко ошибемся, если думаем, что вот ага, вот те вот маленькие дети у неверующих, это погибшие, а наши спасенные. Да, они на путь поставлены в погибели. Как только они придут в сознание и будут отличать, они пойдут этим путем, на котором стоят родители. А наших детей мы поставили на путь Господу. Но все дети искуплены кровью Христа до определенного периода, пока они будут отличать правое от левого. Слово Божие говорит, не раздражайте детей ваших. Можно получить краткое разъяснение, как это понимать, чтобы правильно поступать. Мне Сын говорит: папа, написано, не раздражайте детей ваших, а ты мне раздражаешь. Чтобы они... И там он, правда, больше, он полностью повел тех, чтобы они не унывали. Я унываю, говорит, ты меня не пустил, говорит, а я унываю. Раздражать, значение этого слова больше сказано, раздваивать, не раздваивайте детей ваших. Вот приведу пример такой. Было в одном месте как-то такое, когда на молодежное общение пришла милиция и с собаками. И вот милиционер начал собаку натравливать на молодежь. Натравит, команду даст, она кинется, а он не пускает. И так несколько раз она обернулась и кинулась на него. Раздваивать. Говорить одно, а делать другое. Отцы, не раздражайте. Требуйте с детей одно, а пример другой. Показывайте. Это уже раздражать детей. Это уныние их, это уныние. Как поступать? Папа одно требует, а делает другое. А поступает по-другому. Это уже раздражать. Ну и у отцов есть такое, что, конечно, раздражение, которое происходит на производстве, в других, иногда выливать вот на детях своих. На жене приходит домой в таким вот раздраженном, нельзя раздражать детей. И так, и вот так мне лучше на сердце, что мы можем раздражать детей. Больше всего это когда требовать от них одно, а поступать сами по-другому, пример давать плохой. И когда раздражать вот своей раздражительностью, раздражать и детей. Хотелось бы воспитать наших детей так, чтобы они, когда вырастут, послужили Богу. Но мой сын очень любит читать детские мирские книжки. Как вы думаете, разрешать ли ему их запрещать? Читать с ним только Библию. Не будет ли его развитие тогда односторонним? Пожалуйста, ответьте подробнее. Друзья, не все дети имеют такую склонность. Есть. У меня тоже один сын имеет особую склонность. Да и я ее имел тоже в детстве. Я, знаете, в таком случае давать советы очень сложно, опасно. Я только скажу, но опять мне ложится на сердце так, друзья, что мы должны привить у детей прежде всего любовь к Священному Писанию, прежде всего к Библии. Но когда мы видим особый интерес, может, Господь поведет его где-то вот особым служением, где ему надо всесторонние определенные знания, то мы должны подобрать определенную литературу, которая будет познавательная, нужная. Литература, которая вот вместе с Давидом, прочитав его, скажет: «Сын, что как велики дела Твои, Господи!» Я тоже заметил, и так уже начал обращать в киосках внимание, вот заметил книгу о медведях. Там один путешественник описывает такие удивительные наблюдения. Привез, говорю: «Ну, сынок, почитай». Он почитал, сколько интересно. Вот, папа, как это интересно, да. Вот мы должны тогда контролировать и детям рекомендовать нечто, то, что очень будет, ну, полезно, нужно. Литература исследовательская, о природе ли, вот. Или вот, ну, есть некоторые вот такие рассказы, вот, которые рассказывают тоже, вот, поучительные рассказы. Королькова, там, Джека Лондона, другие, я не знаю, как здесь писателей. Я думаю, что мы должны тогда контролировать и привить, потому что дети тайком будут читать.